Радіо Крим Реаль. Кримський вечір з радіо Крим Реаль.
Приветствую всем. Это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский, Елена Римовская. И сегодня в выпуске.
Новые требования Зеленского к Порошенко. Чем закончится противостояние?
Дело украинских моряков. Отпустят ли их на свободу?
Новое задержание в Крыму. Кто на этот раз попал в сети ФСБ?
И сокровища Поклонской. Что задекларировала бывший крымский прокурор?
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии, задавайте свои вопросы и комментируйте.
И у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Кстати, это наше большое отличие от даже самых популярных телевизионных сериалов, которые, может быть, вы сегодня смотрите, потому что туда вы позвонить не можете, а к нам вы можете позвонить. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926, номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Ну и, пожалуй, начнем.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Александр, какие там у нас самые важные новости дня, кроме новой серии «Игры престолов»?
О боже, у нас все самые главные новости дня, кроме вот этой новой серии «Игры престолов».
Вы так говорите, потому что вы не смотрите этот сериал. У нас, наверное, все слушатели ждут, пока закончится наш эфир, и они посмотрят наконец.
А мне нравится все-таки вот реалити, ну не шоу, а вообще просто жизнь реальная. Мне кажется, что она гораздо интереснее любого самого лихо заверченного сериала. Ну а подробнее узнаете прямо сейчас.
Новость дня.
Новые требования к действующему президенту Украины от кандидата на пост главы страны. Владимир Зеленский ждет от Петра Порошенко арест убийц херсонской активистки Екатерины Гандзюк, а также освобождение украинских пленных моряков. Видеообращение шоумен и кандидат в президент опубликовал в своем инстаграме.
Хочу звернутися до людини, яка займає дуже серйозний пост. Пост президента України. Пане Порошенко, я дуже хочу, щоб ви від «я почув» перейшли до «я зроблю». А саме, посадили вбивць Катерини Гандзюк, посадили Свинарчуків і згадали про те, що ви забули про наших полонених моряків, які зараз сидять за ґратом і чекають, поки ви набігаєтесь по каналах в пошуках Зеленського, наздаєтеся аналізів всім та накажетесь на стадіон. Будь ласка, зробіть це. Це ваші справи. Шоумен може стати президентом, а президент, що став шоуменом, це прикро. Дебат 19-го. Справа щодня.
Владимир Зеленский подчеркнул, что ждет своего оппонента Петра Порошенко на дебаты 19 апреля. Сам действующий президент пришел накануне 14 апреля на стадион Олимпийский в Киеве на словесные баталии с шоуменом, но тот не пришел.
Це є неповага не до Порошенка. Порошенко би щепив би зуби і стерпів. Це є неповага до народу і до країни. Зберись силами і прийдіть на дебати. Ніхто не підбирає журналістів, ніхто не підбирає, кому що говорити. Мені шкода, що на республіканському стадіоні, куди Володимир Олександрович запросив мене, його не було. Мені шкода, що журналісти не мали можливості поставити запитання. Мені шкода, що люди на цій площі відповіді на ці запитання також не почули. Я сподіваюся, що шоу, яке хтось намагався тут провести 19 числа, буде скасовано.
Но а мне остается только напомнить, что официальные дебаты, вот дебаты, которые оплачиваются за счет государственного бюджета, на общественном телевидении запланированы на 19 апреля на 20 часов.
Прямой эфир.
Да, я даже не представляю на самом деле, что нужно придумать создателям «Игры престолов», чтобы превзойти сценарий украинских выборов, которые, да, может быть, даже писали последний сезон про событий в Украине. Последний день смены места голосования на президентских выборах в Украине. Этим правом воспользовались почти 253 тысячи граждан Украины. Среди них больше 4100. та, это крымчане. Такие данные приводит Государственный реестр избирателей. Между первым и вторым раундом волеизъявления было лишь 8 дней на смену места голосования. Перед первым туром было 3 месяца. Согласно украинскому законодательству, граждане Украины должны менять место голосования перед каждым туром выборов.
И на самом деле, вот я сегодня разговаривал с несколькими людьми, и крымчане, и не крымчане, жители других регионов, которые просто-напросто решили сменить место голосования, говорили, что вот сегодня, в последний день, им пришлось ожидать в очереди несколько часов, вот там с утра, допустим, с 9 вечера, и только вот в 5 часов вечера они смогли зайти в вожделенный кабинет и вот сменить место голосования. Тем не менее, напомню еще раз, что второй тур голосования состоится 21 апреля, и за пост главы страны будут бороться шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко.
Новости.
Крым – это Украина. Был, есть и будет. Команда кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского ответила на открытое обращение лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева. В нем он, в частности, спрашивал у шоумена о том, считает ли тот Крым частью России после так называемого референдума в 2014 году. Кандидат в президенты подчеркнул, что Крым – это, безусловно, оккупированная территория Украины. Аннексированный полуостров, по словам Зеленского, должен вернуться в состав Украины с компенсацией со стороны России за нанесенные оккупации убытки.
И у Зеленского подчеркнули, что вопросы независимости, суверенности и территориальной целостности Украины не могут быть предметом каких-либо международных переговоров или договоренностей. В команде шоумена рассказали, что не разделяют и не станут разделять и рассматривать отдельно вопрос Донбасса, Крыма или Азовского моря. И напомню, что 14 апреля Мустафа Джемилев обратился к кандидату на пост президента Украины господину Зеленскому и задал ему 5 вопросов про аннексированный Крым.
Прямой эфир.
Национальная полиция Украины перешла на усиленный режим службы. Правоохранители готовы к несению службы как во время дебатов, так и во время самого второго тура голосования. Нацполиция не исключает, что могут быть провокации. Далее советник министра внутренних дел Украины Владимир Филенко.
Нас чекают 2 складних дні. Перше – це дебати, якщо вони відбудуться на скалі Бійській, і це день виборів. Ми не маємо на сьогодні підстав стверджувати про системну і велику підготовку до якихось провокацій, але ми готові до того, що можуть бути окремі прояви цих провокацій і незаконних дій.
Во втором туре президентских выборов Украины будет задействовано не меньше правоохранителей, чем во время первого тура. Проведение первого тура в целом, по информации Украинского министерства внутренних дел, с начала избирательной кампании открыто 371 уголовное производство. 35 человек получили уведомление о подозрении в совершении преступления.
Важное событие.
Дело пленных украинских моряков в соседней России продлили срок следствия. Оно будет длиться до 25 августа 2019 года. Об этом сообщил российский адвокат Сергей Бадамшин. Также, по его словам, следствие ходатайствует о продлении срока содержания под стражей военнопленным украинским морякам до 26 июля текущего года. На этой неделе, а именно 17 апреля, в Лефортовском суде Москвы должно состояться судебное заседание. Главный его вопрос – продление меры пресечения военнопленным украинцам. В Москву отправилась украинский омбудсмен Людмила Денисова вместе с родственниками украинских моряков.
Безумовно, ми всі приїхали, я, моя команда і 32 людини, які рідні військовополонених моряків, приїхали підтримати їх на судових засіданнях, які відбудуться 17 квітня о 9:30. І ми будемо бачити, безумовно, наших моряків, наших військовополонених, будемо їх підтримувати. Зараз у нас пройшла зустріч рідних з консулами, які відвідують моряків. Вони розповіли їм про гарний настрій, та що вони всі вже чекають звільнення, безумовно.
Напомню, российские силовики 25 ноября 2018 года напали на 3 украинские корабля. В плен попали 24 моряка. Российское следствие инкриминирует им незаконное пересечение границы и требует 6 лет тюрьмы. Сами граждане Украины называют себя военнопленными. Также считает большинство стран мира, а также международные организации.
Крым в центре внимания.
Новые обыски и задержания в аннексированном Крыму. На полуострове задержали имама мечети Рустема Абилева. Его доставили в отделение ФСБ России по Севастополю после того, как сегодня утром провели у него дома обыск в селе Штурмовое. Как сообщает пресс-служба силового ведомства, Абилева подозревают в публичных призывах к экстремистской деятельности. В ФСБ утверждают, что задержанный является лидером группы радикальных исламистов. В одном из религиозных учреждений Севастополя он якобы проводил проповеди с использованием запрещенной литературы и призывал к насилию по отношению к тем, кто не разделял его религиозных убеждений.
А вот по информации общественной инициативы «Крымская солидарность», Рустем Абилев работает врачом-стоматологом, ведет стоматологическую практику в собственной клинике. В 2006 году он закончил Крымский государственный медицинский институт по специальности стоматология.
Прямой эфир.
Сотрудничеству конец. Кремль заявил, что больше не работает с НАТО. Полностью остановлено сотрудничество по гражданским и военным направлениям по инициативе Североатлантического альянса. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко. По его словам, нынешняя ситуация сродни холодной войне. НАТО, цитирую, зашла слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией, и пока не видно, когда и где благоразумие возьмет верх. Вот Александр считает, что это НАТО виновата.
Не этот Александр, да, считает Александр Грушко. По словам Александра Грушко, у России и Альянса есть разногласия по ряду принципиальных вопросов, среди которых, внимание, нарушение международного права, продвижение сил Альянса к российским границам, развитие военной инфраструктуры на территориях стран-союзниц. То есть, по мнению господина Грушко, это не Россия напала на Украину, аннексировала Крым, да, а, видимо, НАТО предвигает таким образом все плотнее и плотнее к российским границам.
Но вы же помните, как президент России Владимир Путин мотивировал вот действия России в Крыму в 2014 году. Вот якобы очень он боялся за русскоговорящих крымчан, что вот НАТО будет топтать крымскую землю.
Угу. Но он так много чего наговорил за эти годы, и мне, в общем, очень тяжело сопоставить и вспомнить, когда его одно заявление, оно было бы не противоречило его другому заявлению.
Ну, явно проблема в том, что НАТО и Россия как-то по-своему толкуют понятие международного права, наверное.
Наверное, да. Кстати, вот само практическое сотрудничество НАТО с Россией прекратилось в 2014 году из-за агрессии России в Украине. Коммуникации между сторонами продолжались в рамках заседания Совета Россия-НАТО на уровне послов. Мне тут единственное, только что жалко, по-моему, Дмитрий Рогозин, там, да, представитель НАТО, в НАТО представитель России, Дмитрий Рогозин.
А разве Рогозин сейчас не возглавляет Роскосмос?
Уже в Роскосмос его, да, я, видишь, как-то немножко отстал.
Давайте не будем путать наших слушателей, я потом погуглю, выйду за дверь.
Хорошо, я просто подумал, что как-то неудобно. Вот, представляешь, вот человек всю жизнь стремился попасть куда-то за границу, за государственный счет. Я сейчас не говорю, Рогозин, не Рогозин, вообще просто посол России при НАТО. Приехал туда. Получил там, ну, жилье какое-то, работу, а ему говорят, все, извините, ну, никаких больше командировок
не будет. Так вы думаете, отозвут посла? Может быть, посол останется, просто сотрудничать
отношений не будет никаких.
Ну, да.
Ну, это вообще, это для такого человека, это вообще идеальный вариант развития событий. Представляешь, и как бы будет, а потом еще на пенсию выйдет, ему будут приплачивать как за нахождение на вражеской территории, то есть фактически он все эти годы там выполнял какое-то сверхсекретное задание, пил в каких-то местных кафе, обедал в ресторанах.
И отстаивал интересы России.
Ну, к другим новостям.
Новости.
Вот интересная новость. На бывшем заводе Петра Порошенко в Крыму будут ремонтировать корабли из Севастопольского морского завода, который после аннексии Крыма был отобран у украинского президента, ну, точнее, у холдинга, да, который ему принадлежит, сделают базовое предприятие для ремонта судов Черноморского флота. Об этом сообщает российское агентство РИА Новости. Сам завод располагается на двух площадках общей площадью 53 гектара. На нем есть два сухих дока, специализированные цеха по ремонту корпуса, изготовлению корпусных конструкций, судового оборудования, правильно, да, и систем, и трубопроводов. Достройка и... Вот, прочитайте дальше.
Достройка и швартовые испытания проходят у специальных набережных, оборудованных необходимыми коммуникациями. Как утверждает директор завода Владимир Баженов, это создает условия для ремонта, докования, переоборудования и модернизации кораблей, судей, судов различного класса и назначения.
Но
тут стоит напомнить, что в 2010 году Петр Порошенко выкупил 60% акций Севастопольского морского завода у кипрской компании, которая была подконтрольна, тогда она была подконтрольна российскому бизнесмену Константину Григоришину. В 2015 году Севастопольский морской завод национализировали, национализировали в кавычках, просто-напросто взяли и отобрали. Сам украинский президент Петр Порошенко заявлял, что не собирается дарить Севморзавод оккупантам.
Прямой эфир.
Российские политики от Крыма декларируют свои доходы. Сенатор от аннексированного полуострова Ольга Кавитиди владеет 2 домами и 5 квартирами. Площадь одной из них составляет 271 квадратный метр. Еще 3 квартиры находятся в пользовании Кавитиди либо членов ее семьи. Это следует из ее декларации, опубликованной на официальном сайте Совета Федерации России. Задекларированный годовой доход Кавитиди составил почти 5 миллионов рублей, а ее супруга 4,5 миллиона рублей.
А вот Наталья Поклонская, депутат Госдумы России от аннексированного Крыма, бывший российский прокурор полуострова, пользуется 2 служебными квартирами. Согласно документу, Поклонской принадлежит земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 1014 квадратных метров, и за 2018 год она заработала почти 5 миллионов рублей. Ну что ж, а дальше, через несколько секунд, мы продолжим нашу программу «Крымский вечер». Сегодня будем говорить вот о чем. 21 апреля граждане Украины придут на избирательные участки, по крайней мере, те, которые решили проголосовать на выборах президента. Там их ожидает бюллетень, в котором будет только уже 2 фамилии. Это фамилия Зеленский, известный шоумен, актер, комик, и Порошенко, 2-я фамилия, это действующий президент. Но вне зависимости от того, за кого проголосуют украинцы, граждане Украины, Украину ожидает непростой 2019 год. И это не мои слова, об этом сегодня говорили эксперты. Эксперты как по управлению страной, так и эксперты-международники, потому что достаточно много вызовов стоит перед Украиной в 2019 году. Например, необходимо будет в 2019 году возвращать около 2 миллиардов ранее заимствованных у Международного валютного фонда денег. И кто бы ни стал президентом, ему придется иметь дело вот с этими деньгами уже в самое ближайшее после выборов время. Вне зависимости, Зеленский это или Порошенко. Тем не менее, идет настоящая борьба за это место. Место, которое, вряд ли можно назвать, что оно какой-то короной отмечено. Скорее тут, есть очень много неприятных моментов, с которыми предстоит столкнуться будущему президенту. Итак, что же ожидает будущего президента после 21 апреля? Вот об этом мы и поговорим сегодня в программе «Крымский вечер».
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Интервью. В эфире радио Крым Реалии.
Приветствую всех, кто сейчас слушает радио «Крым Реалии» на 105.9 FM. С вами Александр Янковский, программа «Крымский вечер». И далее мы будем говорить, то, о чем говорит вся Украина уже на протяжении последних нескольких месяцев, а в последнее время говорит практически ежедневно. Говорить мы будем о выборах президента Украины. 31 марта 2019 года состоялся первый тур президентских выборов. По результатам этого первого тура были, что называется, отобраны, мы получили 2 кандидатуры, которые будут сражаться за место президента уже 21 апреля, в воскресенье, на втором туре президентских выборов. Вот в этом избирательном бюллетене будут только 2 фамилии – Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Владимир Зеленский, он набрал в первом туре чуть больше 30% голосов тех граждан Украины, которые пришли на избирательные участки и проголосовали. Действующий президент Украины Петр Порошенко, за него в первом туре проголосовало чуть менее 16% избирателей, понятно, среди тех, кто пришел на избирательные участки. Так вот, сегодня мы постараемся узнать у наших экспертов, с теми, с кем мы будем говорить по телефону, что вообще ожидает Украину после выборов, какие вызовы придется, какие будут вызовы стоять перед новым президентом, вне зависимости от его фамилии. Стоит ли ожидать, например, досрочных парламентских выборов, что будет с правительством после выборов, ну и так далее. Ну а начнем мы нашу беседу с Игорем Петренко, директором Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Игорь, ну, интересует, во-первых, ответ на самый главный вопрос. Вот эти выборы президента, которые состоялись, ну, уже практически, сейчас вот будет второй тур, можно уже подводить какие-то определенные итоги. Насколько эти выборы и участие в них Владимира Зеленского, как кандидата, который набрал наибольшее количество голосов в первом туре, они определяют всю политическую картину и вообще весь политический процесс в Украине на ближайшее, по крайней мере, будущее. Или же это просто такой эксцесс, связанный исключительно только вот с самой личностью Зеленского?
Ну, скорее всего, не просто это с личностью Зеленского, это начало перезагрузки политической власти. И выборы президента – это один лишь с этапов и далеко не самый ключевой, поскольку ключевая перезагрузка, она произойдет, когда будут парламентские выборы, либо же они будут осенью в конце октября, либо же, скорее всего, это будут все-таки досрочные выборы в конце июля месяца. А вообще глобальная смена уже вот такого политической повестки дня произойдет в 2020 году, когда у нас будут местные выборы. Поскольку сейчас мы имеем очень низкий уровень доверия государственным институтам. И к президенту, и к комитету министров, и к парламенту, и к судебной системе, правоохранительным органам. И несмотря на то, кто придет к власти, или останется же действующий президент Петр Порошенко, либо придет Владимир Зеленский, все равно будет очень низкая вот эта вот легитимность власти. И очень много чего будет решаться непосредственно уже на местных выборах в 2020 году. Поскольку в этой ситуации местные власти, они будут намного выше по легитимности, активности, полного доверия. Кроме того, у нас идет децентрализация, у нас тогда уже будут избираться принудительно громады. То есть вся территория Украины будет в громадах. Это, соответственно, и больше уровень бюджетирования, финансирования, ну и так далее. Поэтому очень что многие вопросы будут уже спускаться на местное самоуправление. Поэтому это начало, первый такой виток. Он достаточно, ну, не то чтобы закономерен, да, поскольку все равно у нас достаточно уникальная была вот эта кампания 2019 года, первый тур даже. У нас он был очень неопределенный, мы до конца не знали, несмотря на то, что у нас была социология, которая показывала Владимиру Зеленскому высокий результат. Среди экспертов шли дискуссии, придет ли его избиратель, сможет ли неопытный кандидат защитить свой результат. Ну, пока, видимо, смог. Не до конца было известно, кто же пройдет со второго места во второй тур. Либо это будет действующий президент Петр Порошенко, либо Юлия Тимошенко. Разрыв у них был очень маленький, они практически натрявно сдрюшли. Тоже было до конца непонятно. Но у нас эта избирательная кампания – это смена очень многого. И смена, самое интересное, технологий, которые применялись.
Вот, кстати, давайте сейчас про технологии мы буквально через несколько секунд продолжим нашу беседу. Я хочу, чтобы мы послушали сегодня сказанные слова Виктории Сюмар, народный депутат Украины. Вот как раз именно про технологии выборов. Слушай.
Ми побачили на цих виборах перемогу форми над змістом. І нам треба до цих нових форм пристосовуватися. Це, до речі, той вплив інформаційного середовища нового. Соцмережі взагалі зовсім інший світ, потребують нових форм, більш коротших, більш чіткіших формулювань. Фактично, ми з вами в першому турі отримали електоральну революцію нових проти старих. Або бажання нових проти старих. Сьогодні агітація стає іншою, колеги. Не треба тратити багато мільйонів доларів на телерекламу. Достатньо записати оцей ролик в Ютубі, його на завтра 10 мільйонів людей подивиться. Ми вже живемо в іншому світі, але цей новий світ ми ще ніяк не регулюємо. І з фейк-ньюс ми ніяк не боремося. І це є надзвичайно, надзвичайно суттєвими речами, про які ми теж маємо говорити. Треба змиритися. Новий світ вже тут, і ми не знаємо, як в ньому ще жити нам?
Эти слова были сказаны на вот таком собрании экспертов, на круглом столе, на котором они сегодня обсуждали выборы президента Украины 2019 года. А что нового вот за кулисами шоу? А мы сейчас беседуем с Игорем Петренко, директором Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований. Игорь, ну вот если все действительно так просто и сложно одновременно, означает ли это, что пришел конец вообще любой политической деятельности вот в классическом понимании этого слова, строительству партии, выдвигание каких-то идей, когда можно просто, ну вот, записать какое-то видеообращение и при наличии определенных финансовых возможностей, медийных возможностей, можно стать кандидатом, ну, даже не занимаясь до этого много лет или немного лет, но политической деятельностью?
Не все так просто на самом деле, поскольку то, что удается сейчас Зеленскому, это также благодаря тому, что он уже раскрученный бренд, он уже узнаваемый, его знают и интересуются, у него много своих сторонников по его шоуменской деятельности, поэтому, конечно же, его влоги, они пользуются соответствующей популярностью. Достичь человеку, который не имеет такой массмедийной узнаваемости, подобного результата сложно. Поэтому все равно важен доступ до видеоканалов, до телевизора, да, фактически, грубо говоря, и до других средств массовой информации. Но телевизор все-таки, наверное, больше, поскольку он дает больший широкий охват аудитории. Мы знаем, что успех также влогов Зеленского зависел от того, что они ретранслировались на общенациональном телевидении одним из телеканалов, что привлекало еще больше. Все-таки у нас уровень интернетизации общества не такой высок, не все имеют смартфоны, у нас есть люди, ну, старшего поколения, которые не используют и социальные сети, и в них как бы не сидят, и так далее. Но все равно сейчас больше стоит говорить даже социальные сети, безусловно, они возросли. Уровень их использования как технологии. Но больше технологии, которые базируются на эмоциях. Такой популистический как бы ход, да, вот эмоциональность, вовлечение. Вот, допустим, тоже Зеленский, он фактически стал первым политиком, который успешно использовал развлекательный контент для повышения своей электоральной привлекательности среди населения. То есть сериал, фильм, соответствующий образ, соответствующие ассоциации, и это дало ему достаточно большой результат. То есть технологии, они меняются, но сказать о том, что это полностью перечеркивает старые моменты, ну, еще рано об этом.
Да, но мы, да, но, Игорь, да, если мы просто посмотрим на результаты хотя бы даже первого тура выборов, мы увидим, что представители политических структур, которых выдвигали там на политических съездах, на съездах политических партий, они набрали гораздо меньше голосов, чем вот те два кандидата, которые вышли во второй тур.
Да, безусловно, это правда, но здесь есть еще другие факторы, которые нужно учитывать. Допустим, 30% Зеленского в первом туре, там большая часть людей, которые против всех, скажем так, против той ситуации, которая является в стране. У нас вот 70%, или больше даже, по 80% населения, 86% последняя социология, что думает, что страна идет не в том направлении. Антирейтинг Порошенко, это, по-моему, около 70%. Это тоже те люди, которые не обязательно были охвачены влогами или новыми технологиями, но они хотели видеть несистемного человека, который бы не ассоциировался ни с одной политической силой, ни с какими-то историческими этапами в нашей стране. Поэтому они также выбирали Зеленского. То есть сказать, что 30% Зеленского, то, что он набрал выше там, других политиков, это исключительно с помощью использования новых технологий, я бы так не говорил. Там достаточно много было других факторов.
Но ведь дело же в том, что против, так скажем, на такую же риторику, но не такую, но против действующей власти использовали и другие кандидаты, но проголосовали не за них, а проголосовали и вышли во второй тур действующий президент и господин Зеленский.
Безусловно, да. Но это потому, что Зеленский, он не политик. Люди хотели не политика, они устали от всех других людей, которые уже не раз баллотировались, и которых они считали, да, что их обещания, но они одинаковые, те же самые, ничего нового. не слышали. Поэтому здесь больше за не политика, а оппозиционера. Вот так. Потому что действительно оппозиционеры у нас были все другие фактически кандидаты, все строили свою кампанию так или иначе на критике власти действующего президента.
Игорь, а чего, на ваш взгляд, или по данным исследований, ожидают вообще украинцы от нового президента, вне зависимости от того, какая у него будет фамилия?
Как всегда, очень много. Украинцы, как правило, возлагают большие надежды на президента. Хоть и его полномочия, они конституционно ограничены, с одной стороны. С другой стороны, у него есть такие инструменты, которые все-таки позволяют ему влиять на все сферы общественной жизни, поскольку он имеет право законодательной инициативы, может носить. Он так или иначе регулирует деятельность правоохранительных органов, службы безопасности, генеральную прокуратуру, ну и так далее. Национальный банк, он подает кандидатуру, и Верховная Рада назначает. Поэтому у него есть рычаги влияния. Но всегда ситуация в стране, она в первую очередь ассоциируется с какой-то личностью. Вот личность президента, это традиционный такой уже у нас подход. Потом уже это будет правительство и более коллегиальные, коллективные органы. Поэтому высокие. Конечно же, очевидно, это решение вопроса войны, это вопрос Крыма, это вопрос социально-экономической ситуации, улучшения и вопросы заработных плат и пенсий. Это
курсовая. То есть практически можно сказать всего, да, ожидает именно непосредственно от президента.
Да, да, скорее всего, очень многого, и думаю, что действующий любой президент, опять же, независимо от фамилии, он будет пытаться использовать технику быстрых побед, хотя бы в каких-то сферах, возможно, не глобальных, но чтобы вот уже сразу показывать определенный результат в разных сферах. Но ожидания очень большие, и, как правило, все равно будет разочарование. Поэтому новый президент все равно будет заинтересован в том, чтобы провести, скорее всего, досрочные выборы парламентские.
Парламентские,
тем, кстати, чтобы не потерять свои дивиденды уже.
Вы полагаете, что вне зависимости от того, кто станет президентом, Украину ожидают досрочные парламентские выборы? Или Порошенко, или Зеленский, вне зависимости, все равно будут досрочные парламентские выборы?
Да, да, скорее всего, да, потому что ситуация улучшаться не будет. Вы вот говорили в своей подводке о том, что нам нужно и внешний долг выплачивать, нам нужно говорить с МВФ о новом транше обязательно, который мы должны получить. А требования, которые они будут ставить, они могут быть не очень популярны среди населения Украины. И кроме того, то есть, если мы говорим о том, что тоже Зеленский он выиграет с большим отрывом, он будет заинтересован конвертировать вот эти свои высокие рейтинги в то, чтобы проголосовали за его партию, с какой бы там он не шел. То же самое, если Порошенко выиграет, это значит, что у него тоже есть мандат доверия, да, он ниже, чем был, но выше он явно не станет в ближайшее время. Поэтому ему тоже оттягивать не очень, хотя ему лучше, возможно, будет поработать в этой системе, но опять же, если он остается президентом, очевидно, будет большое сопротивление и в Раде, и в парламенте. Мы же видим, что коалиция, там, Народный фронт, он разделился, БПП и так далее. А про досрочные выборы говорят очень много игроков уже заявляют. И в Народном фронте об этом говорят. Тоже Юрий Бойко об этом заявил. Они же зарегистрировали постановление о самороспуске и так далее. То есть много игроков так или иначе в этом заинтересованы.
Спасибо вам, Игорь Петренко, директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». И я напомню нашим радиослушателям, что сегодня в центре нашего внимания это второй тур президентских выборов, который состоится 21 апреля 2019 года. Два кандидата осталось. Это Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Почему именно эти два кандидата, почему именно среди них будут выбирать граждане Украины себе президента, я этот вопрос адресую Игорю Тышкевичу, украинскому аналитику, эксперту Украинского института будущего. Приветствую вас, Игорь.
Добрый вечер.
Игорь, но почему именно вот среди этих двух кандидатов украинцы будут выбирать себе президента?
Ну, давайте я начну с того, почему Зеленский, откуда он возник и так далее.
Давайте.
Я немножко слышал предыдущее. Ответ, в принципе, можно найти достаточно просто и легко, если смотреть такую вещь, как украинская социология, но не текущие исследования, а, назовем так, историю. Итак, начну с недавней истории. 2017-2018 год. Все социологические опросы практически всех служб с той или иной разницей, там не больше 5%. В ответ на вопрос, а может ли человек без опыта занимать высшие государственные посты, это задавалось в отношении премьера, в отношении депутата и так далее, украинское общество разделилось примерно на две части. от 40 до 45% высказывали, что нет. Ну, там по депутатам несколько меньше. И примерно столько же высказывало, что да, может и должен. Теперь смотрим, на каких электоральных полях играли различные кандидаты в президенты, имею в виду перед первым туром. То есть берем Петра Алексеевича Порошенко. Он ставил как раз таки ключевой посыл его кампании «Красная армия, молодая вера» — это были успехи, то есть что он уже работал, ему надо доверить снова. Окей, Юлия Владимировна Тимошенко. Тоже опыт плюс новые силы. Господин Бочек, клетки хозяйственные плюс опыт. Гриценко опыт. То есть, по большому счету, все альтернативные, все кандидаты, кроме Зеленского, они работали вот на поле этих 40-45%. И не сражались за это поле. А с другой стороны, другая часть общества, она осталась, можно так сказать, без своего кандидата. Если помните, обсуждались вопросы и Вакарчука, и Зеленского. И если действительно... как говорят, что то, что Вакарчук решил не баллотироваться, в этом есть заслуга администрации президента. Если действительно так, то это была, назовем так, стратегическая ошибка этих выборов. Потому что получилось, что на электоральном поле до 45% населения есть один и единственный кандидат – Зеленский. То есть в таком случае он мог вообще ничего не делать, он бы уже набирал определенное количество голосов. Вторая часть – это возрастная разбивка. Если смотрим такую вещь, как базовый электорат, то есть базовая поддержка, то Петр Алексеевич Порошенко за счет, снова-таки, лозунгов «Армия, мова, вера», он создал себе базовый электорат, если отбросить региональную специфику, то это люди 55+. У Юлии Владимировны Тимошенко, точнее, у Порошенко, прошу прощения, 45+. У Юлии Владимировны Тимошенко 55+, у Бойко тоже. То есть, по большому счету, все ключевые кандидаты, они сражались за людей старшего поколения. Они на них ставили, считая, что это наиболее дисциплинированный электорат, который, естественно, придет.
То есть, это те люди, которые как бы традиционно считаются, что именно они ходят на выборы и определяют результаты голосования.
На возрастной группе до 35 был один Зеленский. И основная борьба шла за возрастную группу от 35 до 45, где разделилась между Порошенко и Зеленским. В конечном итоге Зеленский одержал победу.
Игорь, о чем это говорит? То есть получается, что молодежи просто достаточно, что как бы кандидат был против, и он не был политиком, и все же, и даже не надо каких-то идей предлагать? Или там они увидели какую-то идею во всем этом, ну вот в кандидатуре Зеленского?
Это более глобальный процесс, и тут надо обратить внимание на схожую кампанию в переизбрании или нет Даниловича Кучма. Если помните, тогда был выбор либо я, либо коммунист, то есть тоже ставилось действующим президентом примерно такая же самая рамка, либо я, либо реванш. Ну, просто вопрос, тогда говорили о коммунистах. Стартовые позиции были аналогичные, очень низкий рейтинг. Но что сделал не Данилович Кучма? После получения независимости система власти в Украине поменялась. То есть при Кравчуке вместо так называемой партийной номенклатуры, именно где партийные деятели, пришла партийно-хозяйственная, то есть директора завода, предприятия там, и так далее. То есть те, кого потом назвали красные директора. Кучма был их ставленником. Кучма был президентом красных директоров. Это его первый срок. Потом он вошел с ними в конфликт, тем более, что красные директора не отвечали задачи выхода Украины на внешние рынки. И фактически Кучма создал новую элиту, запустив социальные лифты, потому что в это время пришел и Порошенко, и Янукович, и Тимошенко, и Азаров, и Бойко, и Гриценко. То есть практически вся плеяда теперешних топ-политиков, а это дети Кучмы, политические, я имею в виду дети Кучмы. И Кучма же создал олигархов. Эти две группы создали достаточно большую, точнее не большую, а работоспособную систему государственного управления, где с одной стороны есть видные заметные институты формальные, там парламент, президент и так далее, и есть система там договоров между олигархами, система взаимодействия между политическими силами, но за это время, за эти 20 лет, что у нас произошло? У нас появились две большие группы населения, которые не были охвачены этой системой. Первое – это средний бизнес, вторая – это средний класс. Что такое средний бизнес? В 99-м году, если человек зарабатывал $1000 в эквиваленте чистыми, это был очень богатый человек. Сегодня средний класс стартует зарплатой где-то от $900 в оригинальных городах от 600 и выше. Средний бизнес сегодня – это бизнес с оборотами от 10 миллионов долларов и выше. И эти две группы, они достаточно долго вызревали. В отличие от региональных элит, потому что региональные элиты, они вписались в новую систему во время модернизации времен Ющенко, когда возникли как раз феодальные республики и так далее, то средний класс и средний бизнес, они оказались вне системы. И по большому счету, если посмотреть на революцию достоинства, то кто задавал тон вот с точки зрения тезисов, кто задавал именно нарративы об изменении, это средний класс.
Хорошо, Игорь, я тогда так вам поставлю вопрос. Но почему же тогда не появилась партия среднего класса? Или она появилась, она есть, и вы тогда назовете ее сейчас?
Нет, я ее пока что не назову, потому что как раз-таки это была ошибка вот представителей этих групп, что они казались незрелыми после Майдана. Они фактически отдали формирование власти старым элитам, надеясь на, назовем так, мягкий переход. И вы помните, что даже правительство вначале были и там, и приглашенные лица, было много новых людей. Но случилось так, что запрос на обновление остался, а к 2016 году усилиями старых лет произошла консервация старой системы. То есть большинство новых людей, которые пришли, они либо органично влились в новую систему и стали ее частью, ничем не отличаясь от всех остальных, либо же они были вытолкнуты за пределы этой системы, то есть они вылетели.
То есть и вот таким вот образом, вы полагаете, сейчас реализуется запрос вот именно вот этой части населения на политическое свое присутствие, на присутствие в политике?
Да. Это одно из проявлений, это первое проявление. Второе проявление, заметьте, вот, например, тот же самый форум украинских либералов. То есть интересная вещь в том, что прошел в Киеве форум, на который представители того самого среднего класса, среднего бизнеса, они пригласили команды обоих кандидатов. То есть не они пришли на поклон, они пригласили и сказали: ребята, эй, давайте, что вы нам скажете? Понимаете, это изменение подходов. Что демонстрирует Зеленский, вот тем же самым называя, если у нас в старой системе есть, назовем так, голова, это может быть гетьман, это кто угодно, то есть единый центр, такой себе пророк, который вещает, а все остальные повторяют. И вот если посмотреть компанию Петра Алексеевича Порошенко, то есть Петр Алексеевич Порошенко, который выдвигает тезисы, его команда повторяет. Плохо или хорошо, но повторяет. Что у Зеленского? Заметьте, вот единственное его обращение к прессе с точки зрения коммуникации. Это, по-моему, если не ошибаюсь, неделю назад он опубликовал фамилию 18 человек, сказал, что эти ребята имеют право говорить от моего имени.
А почему тогда вообще нет пресс-конференции с господином Зеленским? Ну и так далее. Потому что вопросов достаточно.
Прошу прощения, давайте так, зачем ему это делать? То есть с точки зрения эффективности, эффективной коммуникации. Берем возрастной, во-первых, средний бизнес, сколько он смотрит телевизор, средний класс, сколько смотрит телевизор, молодежь, насколько смотрит телевизор. То есть, соответственно, для Зеленского тратить время на традиционных журналистов, на телеканал, это пустая трата времени, потому что это не его электорат.
Окей, хорошо. То есть, в принципе, значит, получается так, что он точно так же, на ваш взгляд, не будет находить время для общения с прессой и в том случае, если он станет президентом, потому что это, ну, с ваших слов, пустая трата времени.
Президент – это президент всех украинцев. То есть он вынужден будет идти на общение с прессой. В случае с кандидатом его задача – мобилизовать свой электорат. Достучаться до него. Он стучится к нему, к своему электорату через социальные сети. Посмотрите на его сайт, количество людей, которые у Зеленского подписали, что они готовы быть членами за команды. Там более полумиллиона людей, то есть человек сам передал свои личные данные. Это все-таки поступок. То есть это уже не то, что говорят оппоненты по приколу. Второе. Посмотрите на сегодняшние проблемы с формированием территориальных избирательных комиссий во втором туре. То есть я не буду комментировать, там платят, не платят, но как бы там ни было, Зеленский легко нашел людей на то, чтобы закрыть потребность территориальных избирательных комиссий. В штабе Петра Алексеевича Порошенко таких людей находится с трудом, по крайней мере, у нас стоит этот график.
Игорь, у нас время просто заканчивается наше, а у меня еще один вопрос я хочу вам задать. На ваш взгляд, вне зависимости от того, кто станет президентом Украины после 21 апреля, какая самая главная проблема будет стоять перед президентом Украины?
Вне зависимости от того, во-первых, это сшивать страну. То есть это именно стать президентом всей Украины и формировать команду, потому что оба, и Порошенко, и Зеленский, либо они запускают социальные лифты, формируют новые политические элиты, тогда они все равно уходят. Они уходят через 4 года, может быть, досрочно даже уходят, но выполнят свою функцию, запустив людей, которые будут создавать новую систему. Второй вариант – это оба они могут пытаться консервировать старую систему. Зеленский там людьми Коломойского, Пищука, Петр Алексеевич Порошенко своими людьми. Но в таком случае вероятность того, что они будут вынуждены будут уйти досрочно, причем с позором, намного более велика.
Спасибо вам. Это был Игорь Тышкевич, украинский аналитик, эксперт Украинского института будущего. И мы продолжаем нашу программу. Это программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. Далее будем говорить с Евгением Магдой, исполнительным директором Института мировой политики. Евгений, приветствую вас.
Добрый вечер.
Евгений, на ваш взгляд, вот вне зависимости, я вам повторю тот же самый вопрос, вне зависимости от того, кто станет президентом Украины после выборов 21 апреля, какая самая главная проблема будет стоять перед президентом Украины?
Це очевидно, відновлення територіальної цілісності України.
На ваш взгляд, если это будет, то есть какими будут действия и будет ли вот это именно восстановление территориальной целостности приоритетом, например, для Петра Порошенко и для Владимира Зеленского?
Ну, для Петра Порошенко це вже пріоритет. А сказати щось предметне про позицію Володимира Зеленського я, на жаль, не можу. Я слухав думку свого колеги, і я її не поділяю, тому що вважаю, що своїми монологами Зеленський просто забиває потребу, знаєте, такий шлак, який забиває потребу в діалозі. Він боїться діалогу, він не готовий до діалогу, тому він віддає перевагу монологам достатньо інтенсивним. І якщо ми побачимо, то поки що команда Зеленського йде на рекорд. Він може стати президентом, не зробивши жодної програмної заяви, жодної предметної заяви, не висвітливши свою жодну позицію щодо питань, які хвилюють мільйони українців.
А чому тоді так відбувається? Це вопрос уже к вам, Євгеній. Да? Чому українці вивели во второй тур голосування, яке состоїться 21 апреля, чоловіка, вот, по вашим словам, практично не зробивши ні одного публічного такого заявлення?
Ну, це не лише з моїх слів, це з об'єктивної реальності. Може, мені невідомо про якусь прес-конференцію пана Зеленського, а вам відомо, то я думаю, ви зі мною поділитесь. А що стосується, чому так сталося, то рецепт відносно простий. Україна зуміла перекрити значною мірою російський наратив зовнішній з російських телеканалів і російських соцмереж, але не зробила цього з українських телевізійних каналів. І ми фактично стали заручниками того, що ми живемо не просто в системі координат зрада-перемога, а в умовах 50 відтінків сірого без жодної сексуальної коннотації. Тобто у нас просто все погано. І на фоні того, що провідні телевізійні канали в своїх новинах нам розповідають, як все у нас погано, жовто-зелений яскравий Зеленський – він виглядає дуже так привабливо, знаєте, як перші бруньки, листочки на деревах. Ну, нічого дивного, все, так би мовити.
Да, ну вот Игорь Тышкевич говорит, что средний класс, он вообще не смотрит телевизор, и именно поэтому Зеленский там и не собирается общаться с прессой, пока он кандидат в президент, он типа напрямую стучится к своим избирателям.
Я сподіваюсь, що Ігор Тишкевич добре уявляє собі відсоток середнього класу в Україні і відносно загальної кількості виборців. Очевидно, що Зеленського вибрав не тільки середній клас, і тут якраз все зрозуміло. Тому просто електорат Зеленського, він нагадує, знаєте, таке багатокольорове, багатошарове желе. Це люди, які проти Порошенка, це люди, які бачать в Зеленському успішного бізнесмена і шоумена, це люди, які хочуть, щоб війна закінчилась за будь-яку ціну, це люди, які хочуть, щоб все-таки майданутих трошки поставили на місце. Це люди, яким не подобається українізація. Це все різні групи людей. І Зеленський просто не робить активних заяв для того, щоб не зруйнувати цей хиткий баланс всередині власного електорату.
Евгений, еще один вопрос. На ваш взгляд, как будут развиваться дальнейшие события вне зависимости от того, кто победит, или в зависимости от того, чья будет победа 21 апреля 2019 года во втором туре президентских выборов, будут ли досрочные парламентские выборы?
Ну, для того, щоб відбулись дострокові парламентські вибори, скажімо, якщо президентом залишити Порошенко, то я не бачу у нього таких інтересів. Для того, щоб відбулись дострокові парламентські вибори за президента Зеленського, треба, щоб керівником президентської адміністрації став Сергій Льовочкін або Ігор Палиця. Це на сьогоднішній момент достатньо вірогідні сценарії станом на сьогоднішній момент. Адже Зеленський нікому нічого не обіцяє. Він не говорить, що не прийде хтось з вчорашніх чи хтось з людей-олігархів.
Понятно, спасибо. Это был Евгений Магда, исполнительный директор Института мировой политики. И знаете, я бы хотел сегодняшнюю нашу программу закончить вот еще на чем. Дело в том, что на прошлой неделе было обращение от лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева к кандидату на пост президента Украины, телеведущему и шоумену Владимиру Зеленскому. Он ему задал 5 вопросов об аннексированном Крыме, но ответ на которые мы хотели все бы получить, не только Мустафа Джемилев, но и все крымчане. Получили сегодня ответ. Текст этого заявления штаба Зеленского располагает и Крым Реалии. Можете его полностью прочитать на сайте Крым Реалии. Я буквально 2 цитаты дам. Значит, команда кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского пишет вот что. Крым, безусловно, является оккупированной территорией Украины. Как известно и признано во всем цивилизованном мире, эта оккупация происходила совершенно противозаконным и насильственным способом. Так называемый референдум не может считаться актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей автономной республики Крым, ведь он проходил под дулами российских автоматов и без участия значительного количества граждан крымско-татарского, украинского, даже российского и другого этнического происхождения. И у Зеленского отметили, что Крым был, остается и будет частью Украины. Также подчеркнули, что вопросы независимости, суверенности и территориальной целостности Украины не могут быть предметом каких-либо международных переговоров или договоренностей. Разговоров о размене Крыма на мир на Донбассе быть не может ни при каких обстоятельствах. Так же, как не может быть предметом переговоров сепаратизация отдельных районов или регионов Украины. Более того, мы неоднократно подчеркивали, если бы Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей остались в составе свободы и независимой Украины, они бы уже сейчас имели больше свободы и полномочий, чем когда-либо будут иметь во власти России, говорится в ответе на обращение Джемилева. Это программа «Крымский вечер». Оставайтесь с нами. Через несколько секунд перейдем к событиям завтрашнего дня.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это программа «Крымский вечер», с вами Александр Янковский, и ко мне присоединилась новая Елена Римовская. Лен, а вот скажи, как тебе вообще вот эти выборы по ощущениям президента Украины?
Раз уж мы сегодня...
Я не про кандидатов, да?
Я вообще я вот понимаю, про... конечно, я бы вам и не ответила на этот вопрос,
скажи,
но...
За мы кого просто... ты будешь голосовать,
мы сегодня
Римовская.
С вами немного уже начали по поводу там сериалов всяких популярных говорить. Так я вам вот что скажу. Мне эта вся кампания избирательно очень напоминает сериал такой есть, американский, по-моему, «Черное зеркало» называется. Он о том, как вот эти все новые технологии в разном виде влияют на массы, да, то есть на жителей разных стран или представителей разных групп. Я, честно, выдержала этого сериала где-то 5-6 серий, потому что у меня было какое-то не очень приятное ощущение из-за вот этого ощущения,
то есть тебе показали
что люди...
правду.
Ну, возможно, что люди, знаете, очень легко поддаются влиянию, которое иногда просто абсурдно, но люди вот воспринимают это. И вот эти выборы, они для меня, по большей части, у меня такое ощущение, что я не в «Игре престолов»,
а на съемках фильма, ну, не платят за участие в съемках этого фильма. Понятно. Ну что ж, да, теперь расскажем вам Ты знаешь, пока тебя не было, мне тут рассказали, что на самом деле Зеленский не общается со СМИ, потому что... Ты помнишь хоть одну пресс-конференцию Зеленского?
Нет, я помню только, по-моему, было 2 или 3 таких на моей памяти коротких интервью в программе ТСН.
Но это короткие интервью, то есть вот таких пресс-конференций, на которых бы Зеленский бы собирал, и таких не было, да, и говорил, почему, нет. Зачем он идет в президенты, что он собирается. И мне тут сегодня сказали, почему так происходит. Ну, такая версия, ее выдвинул Игорь Тышкевич, он говорит, а зачем ему пресс-конференция, зачем ему вообще общаться с прессой? Он общается напрямую со своим избирателем, зачем ему тратить время на тех людей, которые не смотрят телевизор там, ну и не является потребителем вообще традиционных СМИ.
Ну, мне кажется, что в ситуации, если он станет президентом, ему все-таки придется выйти на пресс-конференцию к журналистам. Почему-то украинские президенты делают это не очень часто, даже по опыту Петра Порошенко. Вот я знаю, что журналисты жалуются всегда, что он недостаточно активен был в плане общения с журналистами и регулярных пресс-конференций. Но мне кажется, это неизбежно. Хотя, может быть, Владимир Зеленский ведет, если он станет президентом, ведет какую-то новую моду.
Я даже... Ну, например, мне да, очень... сколько у вас там подписчиков в Инстаграме, да, там, 50 тысяч, нет, недостаточно, как бы, зачем? У меня есть там несколько миллионов, это будет гораздо проще и быстрее достучаться до них. И тут, на самом деле, есть очень интересно вообще, да, а останется ли вот в таком будущем, сейчас уже даже разговор не о выборах президента Украины, вообще, а останется ли такая... профессия, как проверять информацию, да, вот просто проверять информацию и смотреть, что действительно, или просто все будущее за видеоблогингом и на просто вопрос «верю, не верю».
Ну, все меняется, но я думаю, что все меняется не так быстро, как вы себе думаете, и что-то останется от предыдущей системы в любом случае.
Лена, все меняется настолько быстро, что вот когда я пришел на радио и начинал работать, мы работали на бобинных магнитофонах, резали пленочку, да, ручками, то сейчас вообще здесь
сейчас
уже...
Сейчас это делает редактор на вас.
Да, сейчас мы вообще даже не, уже, наверное, вот здесь присутствующие, наверное, даже... Не все вспомнят, как выглядит магнитофонная кассета. Ну, окей, да, кто-то вспомнит, да?
Но я нет, конечно, но... же, посмотрите на
да,
меня.
Да, конечно, но ты не вспомнишь, да? Кто-то, и многие тоже не вспомнят. Поэтому технологии развиваются очень быстро. Но я никуда не выбрасываю свой ламповый радиоприемник. Я верю в радио. Ну, хорошо, давай, что там читали у нас на сайте?
Да, у нас, конечно, мы подготовили для вас топ-5 самых интересных, самых читабельных материалов на сайте Крым Реалии. Сейчас на первом месте традиционная фотоподборка самых ярких кадров ушедшей недели. Значит, в этом выпуске акции в поддержку Олега Сенцова и узников Кремля, мифы и легенды Крыма на песке, зооуголок ветеринара из Судака, традиционный парад тюльпанов это под Ялтой, да, и весенние...
В Никитском ботаническом саду,
да. И весенние пейзажи ЮБК, все это и многое другое, лучше пойти и посмотреть на сайте Крым Реалии. Всегда популярны фотографии. Думаете, это потому, что это преимущественно такой аполитичный контент?
Я думаю, что просто-напросто люди перестают читать. Вот есть такое, знаешь, как бы всеобщее заблуждение, которое транслируется, ретранслируется, начиная там с 70-х или 80-х годов, что мы там самый читающий народ. Ничего подобного. Знаешь, если возьмем статистику, посмотрим, сколько книг в среднем читает среднестатистический гражданин, то мы увидим, что это количество ничтожно мизерно, на самом деле. Да,
ну, я на себе ощущаю то, что я за последние там несколько лет стало намного, не то чтобы меньше читать, я как бы потребляю очень много информации, но она
нет,
вся... Нет, ну книги тоже, вы так. Уже... Почему? Я читаю книги, но вот я имею в виду, вот, я просто не знаю, это какая-то профессиональная деформация или это у всех людей так? Очень много материалов в социальных сетях, и просто тебе столько информации нужно за день обработать, что ты просто уже какие-то большие объемы, тексты, да? Да, большие тексты, уже ты как-то, у тебя не хватает неусидчивости, и ты думаешь, зачем мне это, если я могу где-то эту информацию сжато получить. Ну, в общем, это ужасно.
Я с вами полностью соглашусь. Это действительно ужасно. Поэтому нужно иногда, может быть, себя ограничивать в информации, но не на сайте Крым Реалии. Потому что мы сейчас переходим ко второму месту нашего топа, и на нем оказался, на втором месте оказался телепроект «Крым Реалии». И программа «Россия готова воевать с НАТО за Крым. Россия угрожает военным конфликтом с участием НАТО, если украинские суда еще раз выдвинутся в Керченский пролив». Об этом и многом другом в новом выпуске телепроекта «Крым Реалии». Но давайте послушаем анонс.
Кримський беркут на Майдані.
Сиділи беркута з помповими ружьями і шмаляли по людям.
Які прикази виконували кримські силовики в 2014-му?
Майдан десь на 40% зачистили.
Кримський чиновник розпустив руки.
Ударив ногою по левому бедру.
Почему председатель района полез в драку? Спортсмен, актер и мэр Евпатории. Почему ФСБ арестовала Андрея Филонова?
Андрея Филонова, который, кстати, был когда-то кандидатом в депутаты Украины.
Третье место. Рубрика «Мнение». Текст Павла Казарина. Забудьте про дебаты. Это, я думаю, немного даже о том, о чем мы с вами говорили. Цитирую. «За эти дни я дважды поспорил на коньяк, что дебатов не будет». На что я только не спорила за эти последние несколько недель, что дебатов не будет.
Интересно. Зачем Павел тогда соглашался вести эти дебаты, если он теледебаты, если он понимал, что дебатов не будет?
Да, кстати, высокая вероятность, что Павел Казарин может провести дебаты, если они все-таки состоятся. Я думаю, нам надо двигаться быстрее, чтобы мы обо всем рассказали.
Двигаемся дальше.
Да, вот на четвертом месте видеосюжет телеканала «Настоящее время. Жизнь без отцов. Как проходит крымское детство». Ну, вот это вот проект «Крымское детство» объединяет детей всех политузников на полуострове. После массовых обысков 27 марта их стало 166. На 55 детей больше, чем было до этих обысков.
Ну и закрывает наш топ-5 еще одна фотогалерея. Циклоническая депрессия. Вторую неделю в Симферополе бушует непогода. Кстати, многие крымчане, многие жители Симферополя сегодня стали жаловаться, что отопление уже выключили в симферопольских квартирах. И тут на тебе там на улице плюс 6, плюс 8 днем, да, не ночью. А ночью там температура может опускаться в предгорье и до нулевой температуры. Это была программа «Крымский вечер». Ее для вас провели Александр Янков, Елена Римовская. Услышимся или увидимся уже завтра. Всего вам доброго.